Братья дорогие, очень благодарны Богу за возможность быть с вами. Очень благодарны. Все эти годы мы с женой буквально каждый Божий день вспоминаем о вас в молитвах. О вас и о многих-многих наших близких, дорогих людях, которые находятся здесь и туда, дальше, там где-то очень близко, там где стреляют, где... реальная угроза жизни. Спасибо. Кроме того, в церкви огромное количество людей, которые кто-то уехал недавно, а кто-то давно. Но это люди, которые вот отсюда, из этих краев, и с кем ты близок сердцем. И поэтому вот появилась такая возможность сейчас. Спасибо, Тарас Николаевич, Саша Калинский. Они позвонили буквально, не знаю, наверное, месяца 4 назад. 5, может быть, максимум. Обычно мы планируем такие вещи намного-намного вперед. Вот. И вот так сильно попросили. Я вот это единственный уикенд был, который в течение этого лета можно было выбрать. И спасибо Саше, он согласился мне помочь, со мной побыть. И мы просто хотим побыть вместе с вами, послушать вас. Я видел, там в расписании будет у нас возможность, где будут братья делиться. Вчера мы уже слышали многих братьев послушать вас и вместе посмотреть на Священное Писание, посмотреть на истину библейскую, которая не подведет никогда, братья мои дорогие, не подведет. Я пережил много разного. Вот здесь, наверное, основная масса людей немножко помоложе. Но мы пережили Советский Союз, мы пережили Брежневщину. Немножко застали Хрущева. То есть пережили гонения. И это не просто были гонения. Проблема была даже не столько в гонениях. Хотя гонения были сами по себе тяжелая вещь. Мой отец был в тюрьме, нас постоянно гнобили в школах, нас ограничили везде. Практически почти на каждое собрание приезжала милиция, разгоняли, потом в школе тебя за то, что ты был в собрании, тебя преследовали и так далее. Но был более серьезный фактор, который оказывал влияние. Это фактор безнадежности. То есть вот если ты смотришь, по-человечески впереди можно было только увидеть коммунизм, который обещали нам те, кто был у власти. Вот ничего больше. Власть настолько сильно, ну так скажем, ухватила своими всеми инструментами, которыми только могли, всю жизнь. Во всех, начиная от детского сада и заканчивая домом престарелых. Все было схвачено идеологией. Вот. И поэтому, в принципе, ну, это совершенно другой образ жизни. И мы выросли не только антисоветчиками, но мы выросли людьми, которые ясно понимали, что наше жительство на небесах. Вот реально жили, хотя ты живешь, ты все равно, ты растешь, ты хочешь жениться, у тебя есть какие-то взгляды на семью, на какое-то будущее, на служение, но ты все равно понимаешь, что вот на этой земле нет ничего, к чему можно было бы привязать свою надежду. Я очень хорошо помню свою маму, она умерла в 52 года, мне было 17 лет, умерла от рака, тяжело болела, очень тяжело. Вот, я хорошо помню своего отца, он умер 6 лет тому назад, в возрасте уже 90 лет, умер от ковида, кстати, один из первых в нашем там районе. Вот, и я помню, что они всегда нас учили одной вещи. Священное Писание сильнее коммунистической идеологии. Несмотря на то, что вот кажется, что власть имеет такую силу, что они всех нагнули и всех заставят считать так, как они считают. Несмотря на все это, истина Священного Писания, она началась намного раньше коммунистов, и она будет существовать тогда, когда коммунизм сгинет. И это говорилось тогда, когда никто и не представлял себе того, что это было возможно. И вот сегодня я хотел бы вместе с вами обратиться к нескольким текстам Писания. В принципе, когда братья попросили меня поделиться с вами словом вот на эти темы, я подумал о двух местах Писания, и мы на них проведем в основном наше время сегодня и завтра, сегодня, наверное, после обеда и завтра. Это второе послание к Коринфянам, 4 глава вся, и потом послание к Римлянам, 5 глава, первые несколько стихов. Но до того, как мы это сделаем, я хотел бы, наверное, скорее всего, это будет две вот этих сессии первых начальных, я хотел бы поделиться с вами несколькими уроками из жизни Иова. Я думаю, что это тема, стоящая глубочайшего анализа для любого человека. Вообще, книга Иова – это мировой шедевр, настолько глубокий, что никакие богословы не могут исчерпать, и философы, мыслители тоже, хотя многие пытаются исчерпать эту книгу. Смысл ее вот в чем. Посмотрите, все религии, абсолютно все религии и все философии пытаются ответить на вопрос о причинах и смысле страданий. Если мы посмотрим зороастризм, посмотрим индийские веды, посмотрим на то, чему учит буддизм, посмотрим на какие-то формы современных разных, саентологии или философов, посмотрим на стоицизм, эпикурейство и, ну, в принципе, основные линии, которые, направления, которые существуют, все они каким-то образом, все по-разному, но каким-то образом пытаются найти ответ, почему люди страдают и в чем смысл, к чему, для чего это, как к этому относиться. Теперь посмотрите книгу Иова. Наверное, не секрет для большинства присутствующих здесь, что книга Иова – это самая первая книга Библии, которая была написана. То есть не было еще Пятикнижия, не было еще Моисеева закона, не было установлено завета между Богом и Авраамом. Не было еще всего того, что стало фундаментом, на основании которого пришел Мессия, на основании которого было осуществлено искупление. Бог в своем провидении распорядился, что самое первое откровение, которое Он хотел дать людям, кроме устного откровения, которое передавалось, конечно, от Адама, очевидно, там было сказано об Искупителе, первое написано, сформулированное откровение, оно касалось страданий. Но касалось смысла страданий. И когда мы читаем вот эту первую книгу Библии, мы видим, что она представляет нам общее описание реальности жизни на земле, людей на земле. Здесь есть, как я уже сказал, 5 главных уроков, которые я беру для себя, я взял для себя, исследую эту книгу. Вот. И я думаю, что на них стоит остановиться перед тем, как мы подойдем ко Христу, и каким образом Христос отвечает на те вопросы, которые поднимали философы и религиозные учители на протяжении всей истории. 5 главных уроков, стоящих того, чтобы на них обратить внимание. Самый первый урок, который очевиден в этой книге и который, ну, наверное, для большинства людей неожиданный, этот урок заключается в том, что в жизни многое не имеет земных объяснений. Очень интересным образом построена книга, если вы помните, в начале приводится история о том, что происходит в духовном мире. Бог, приходят ангелы, приходит сатана, Бог задает вопрос сатане, сатана задает вопрос Богу, и в результате их взаимодействия происходит, случается действие на земле. Но на земле никто не знает о том, что произошло на небесах. Более того, если мы читаем всю книгу до самого конца, то до самого конца Бог никогда не объясняет ни Иову, никому другому о том, что происходило на небесах. То есть все на земле живут, не понимая того, что происходит на небесах. У нас есть потребность объяснять все. У людей есть потребность искать объяснение. Если произошла авария какая-то, мы всегда умом своим пытаемся понять, а кто же виноват? Этот ехал так, а этот прозевал, а этот был пьяный, а этот... Нам нужно найти объяснение. Вот тогда, когда мы нашли объяснение, вот тогда каким-то образом, ну, как-то мы успокаиваемся. Люди так устроены. Нам нужно знать причины и смысл. Вот то, что происходит, развивается на протяжении всей книги, развивается напряжение, в котором главные герои не понимают причины, не понимают смысла. Они пытаются искать, они пытаются своим умом проникнуть очень глубоко. И представлен очень яркий парадокс между тем, кто такой Иов и что с ним происходит. Давайте посмотрим несколько таких штрихов с самого начала, первая глава. Кстати, во сколько эта сессия заканчивается, кто мне скажет? 11:30. Все, спасибо. Посмотрите, первый стих, первая глава. «Был человек земли Уц, имя его Иов, и был этот человек непорочен, справедлив, богобоязнен и удалялся от зла». Это не просто перечисление каких-то добрых качеств этого человека. Смотрите, непорочен – это морально-нравственные качества, то есть он очень высоконравственный человек. Справедлив – он социально значимый человек, он правильно относится к людям. Дальше богобоязнен – это его духовные качества, он правильно относится к Богу. То есть, посмотрите, Дух Святой – это всегда, в Библии всегда так, дорогие мои, всегда так, каждое слово в десятку. И вот то, что мы читаем здесь, здесь каждая грань, она имеет смысл. Бог рисует перед нами картину не ангела, но вот из людей, когда Бог дает ему характеристику, из людей, насколько возможно, это вот он. Еще раз смотрите, непорочен. Нравственное, моральное качество на высоте. Справедлив, его отношения с людьми точны. Богобоязнен, лучшее, что возможно у людей по отношению к Богу. Помните, выслушаем сущность его, бойся Бога. И заповедь его соблюдай. Дальше посмотрите, родились у него 7 сыновей, 3 дочери. И имение было у него 7000 мелкого скота, 3000 верблюдов, 500 пар волов и 500 ослиц, и весьма много прислуги. И был человек этот знаменитее всех сынов Востока. Еще несколько качеств. Во-первых, успешный в жизни. Вот то, что здесь перечисляется, 7000 мелкого скота и 3000 верблюдов, это не потому, что папа с мамой в наследство дали. Этот человек умеет жить. Кстати, вы знаете, вот смотришь на людей, и некоторые, если они серьезно подходят к жизни, к ответственности, они постоянно потихонечку становятся все, их положение улучшается, улучшается, улучшается. А другой смотришь, ему дали даже много, и он и то растерял, что у него было. Вот то, что у Иова, мы видим, что он не просто непорочен, он не просто богобоязнен, он не просто справедлив, он умеет правильно относиться к жизни. И мы видим весь этот процесс. Пользуется заслуженной славой, был знаменитее всех сынов Востока. Хороший семьянин, 7 сыновей и 3 дочери. 4 стих. Сыновья его сходили, сделая пиры, каждый в своем доме в свой день, и поцелали, приглашали 3 сестер своих есть и пить с ними. Когда круг пиршественных дней совершался, Иов посылал за ними и освящал их. Вставая рано, возносил всесожжение по числу всех их, ибо говорил Иов, может быть, сыновья мои согрешили и похулили Бога в сердце своем. Так делал Иов во все дни жизни своей. То есть... Этот человек действительно серьезно верующий. Вот лучшее, что можно представить себе о человеке, вообще это Иов. Теперь посмотрите, что с ним происходит. Или причины, которые представлены здесь. 6 стих. «И был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господом, между ними пришел и сатана, и сказал Господь сатане, откуда ты пришел?» отвечал сатана Господу и сказал: «Я ходил по земле и обошел ее». И сказал Господь сатане: «Обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла». И отвечал сатана Господу и сказал: «Разве даром богобоязнен Иов? Не ты ли кругом оградил его, и дом его, и все, что у него, дело рук его ты благословил, и стада его распространяются по земле? Но простри руку твою и коснись всего, что у него, благословит ли он тебя?» И сказал Господь сатане: «Вот все, что у него в руке твоей, только на него не простирай руки твоей». И отошел сатана от лица Господня. Это очень важные слова, потому что они подчеркивают, что причины всех бед, которые происходят или случаются с Иовом, имеют духовное происхождение. Они не в этом мире. Вот здесь возникает напряжение. Иов недостоин этих страданий. Исходя из нашей системы ценностей, исходя из того, что мы понимаем, и любой человек имеет ощущение справедливости. Это, кстати, то, о чем Кант говорил: «Две вещи поражают меня – звездное небо над головой и моральный закон внутри меня». Если кто-то занимает ваше место в очереди, у вас возникает ощущение несправедливости. Откуда? И не только у вас, у любого атеиста, безбожника, язычника. Откуда возникает это ощущение? Почему это неправильно? Ну, потому что ты здесь стоял вперед. А почему тот, кто стоял впереди, должен проходить вперед? А почему не тот, кто сильнее? Он подошел, он оттолкнул тебя. У него силы больше. Нет, все люди понимают, нет, это несправедливо. Это очень важный элемент жизни. У нас есть ощущение справедливости, у всех. Кстати, это одно из доказательств того, что люди – это не просто продукт эволюции. И вот когда мы читаем то, что происходит с Иовом, у нас возникает внутреннее несогласие с тем, что происходит. Бог имеет свои дела, который он решает там, на небесах. А Иов страдает, ну, не просто страдает, мягко сказать, страдает. Так как он страдает, никто из нас не страдал. Ужасно страдает. Вот почему первый урок очень важный. Это намного больше, братья, чем не спешить с выводами относительно чьих-то страданий. Намного более значимый. В жизни многое не имеет земного объяснения. Эта книга с самых первых стихов вводит нас в состояние, в положение, в котором она показывает, что когда мы силой своего разума пытаемся проанализировать происходящее, у нас есть эта внутренняя потребность, у нас чего-то не хватает для того, чтобы прийти к абсолютно всеобъемлющему объяснению. У нас не хватает многого. Это еще один очень важный элемент. Смотрите, Бог создал нас рационально мыслящими существами. Он дал нам ту же самую систему, операционную систему. Это логика, рациональное мышление. Бог мыслит рационально, и Он создал нас мыслящими рационально. И в рамках вот этого типа мышления нам требуется объяснение, и у нас есть потребность понимания того, что происходит. Сложность заключается в том, что мы ограничены в двух вещах, вообще-то в больших, но в данном случае две вещи играют значительную роль. Первое – в объеме информации, которая нам доступна. Человек ограничен, Бог безграничен. А это значит, мы никогда не сможем иметь доступ ко всей информации, которая доступна. А это значит, мы никогда не сможем абсолютно уверенно сказать, что мы точно, что наши выводы точны. Понимаете, да? То есть, когда вы что-то анализируете, и если у вас нет всех данных, ваш вывод всегда будет условен. Он обусловлен объемом данных, которые вам доступны. Разумеете, трох? Теперь смотрите, у нас есть еще другая проблема. Есть еще вторая проблема. И эта проблема заключается в том, что наши аналитические способности ограничены. Вы, наверное, видели разных людей. Один человек какую-то головоломку решает или задачу какую-то. Да? Это, в принципе, данные есть. Ты только подумай хорошо, и ты сможешь найти ответ. Данные все лежат здесь. Один человек быстрее находит ответ, другой медленнее, а третий вообще его не находит. Разница между этими людьми в разной степени развитости аналитических способностей. Шахматная доска. Один смотрит и видит там тысячу комбинаций, другой смотрит и видит только пешку и ферзя. Понимаете, разница в аналитической способности. У Бога безграничные аналитические способности. Поэтому мы все функционируем, исходя из того, что мы считаем, что у нас есть достаточно способностей, чтобы, обладая теми данными, которые у нас есть, приходить к выводам, достаточным, чтобы на них строить жизнь. И в какой-то степени это так. Вопрос только вот в чем. Когда Бог сотворил человека, человек был создан для того, чтобы жить в постоянной зависимости от Бога. Бога можно сравнить с банком данных. Я этот пример много раз, иллюстрацию много раз приводил уже, может быть, даже здесь когда-то приводил, но больно она уж хороша, что на ней, да, ее нужно использовать. Когда вы используете карточку, кредитную карточку, оплачиваете, вы проводите эту карточку или прикладываете ее к терминалу, к прибору, который создан для того, чтобы существовать с базой данных. База данных в банке находится, или компьютер банка, банковский компьютер. То есть вот этот прибор, он сам по себе имеет электричество или какое-то питание туда подходит, там есть микросхемы, там есть определенная программа, которая в него заложена, которая умеет считать вашу карту, может считать вашу карту. Но ее смысл только в том, чтобы послать сигнал в банк. Банк проанализирует этот сигнал и даст ответ, и тогда этот терминал может функционировать. Это, конечно, очень упрощенная схема, но именно таким образом Бог создал человека, чтобы он мог функционировать. Еще один подобный пример, который помогает нам это понять, это Международная космическая станция, которая летает на орбите. У нас в церкви есть человек, который был там 4 раза. Люди, которые там работают, они полностью зависимы от центра управления полетом. Они очень умные. Вот этот человек конкретно, о котором я говорю, он был 2 раза был капитаном, или как, наверное, капитаном, да, как это называется. Командиром, точно, командиром этой миссии, экспедиции. Вот. То есть очень умный человек, очень образованный, он летчик-испытатель, он испытывал лично 50 видов самолетов и вертолетов. То есть очень опытные, очень умные люди. Вот что они делают? Они без центра управления полетом никакого решения не принимают. Почему? Потому что центр управления полетов обладает всеми знаниями, которые у него нет. То есть для того, чтобы принять какое-то решение, а каждое решение – там вопрос жизни и смерти. Чтобы принять какое-то решение, они собирают все данные, которые у них есть, и посылают их в центр управления полетов, и там их рассчитывают, а там 3000 инженеров и очень мощная компьютерная система. И так, вот это примерно как человек был создан. То есть мы умные, у нас много здесь заложено ресурсов, но мы созданы для того, чтобы постоянно зависеть от центра управления полетом. Проблема грехопадения как раз в этом и заключается, что человек присвоил способность, право определять, что хорошо и плохо, что правильно и неправильно, что справедливо и несправедливо, присвоил это самому себе. И поэтому иногда он попадает, иногда не попадает. Но это отдельная тема, конечно, очень важная, связанная с пониманием вообще того, что значит человек и каким образом мы говорим о возможности его спасения. Итак, первый урок, который мы видим, в жизни многое не имеет земных объяснений, и мы должны с этим согласиться. Опять-таки, первая книга, которая написана была, Бог сообщает людям в первой главе эту гигантскую реальность. Следующий месседж, следующий урок, который мы видим в этой книге. Страдания реальны и многогранны. Первая глава, первые две главы рисуют перед нами картину, в которой детально описывается три вида зла, которым наполнена Вселенная. Здесь не описано происхождение зла. Происхождение зла потом, позже будет описано в книге «Бытие». Но здесь описано три вида зла. И опять-таки, каждая из этих тем достойна глубокого исследования. Мы кратко только перечислим ее. Первый вид зла, который очевидно здесь представлен, это нравственное зло. Что такое нравственное зло? Нравственное зло – это действие, это сознательное действие морального агента или нравственного агента. К ним относятся ангелы и люди. То есть это когда кто-то сознательно делает что-то, что является злом, что причиняет неудобство, боль и страдания другим. Конечно, само понятие зла тоже требует объяснения. Это, в принципе, по идее, понятие зла – это все, что расходится с Божьим добром, с Богом, с Его характером, с Его личностью, с Его волей. Но это еще немножко более широкое. Мы сегодня смотрим только на конкретное проявление. Смотрите, 1 глава, 14 стих. «И вот приходит вестник Иова и говорит, волы орали, и ослицы паслись под них, как напали совияне, и взяли их, а отроков поразили острием меча, и спасся только я один, чтобы возвестить тебе». Смотрите, что происходит. Есть совияне, определенные люди, которые приходят и забирают волов и ослиц. То есть они приходят для того, чтобы захватить какие-то материальные ценности, которые им не принадлежат. И они делают это путем агрессии и путем насилия. То есть они приходят не в свою землю и, применяя насилие, захватывают ресурсы. Это нравственное зло. Это не единственная форма. Смотрите немножко дальше, 17 стих. «Еще он говорит, как приходит другой и сказывает, халдеи расположились тремя отрядами и бросились на верблюдов, и взяли их, и отроков поразили острием меча, спасся только я один, чтобы возвестить тебе». Смотрите, он подчеркивает, что это не просто так. На земле есть такая отпетая группа людей, которая называется совияние. Нет, он специально показывает, что это типичная проблема людей. Почему он рисует две разные группы, которые с разных концов, с разных сторон приходят. Совияне одни, дальше халдеи, и делают то же самое. Смотрите, что они делают. Захватывают материальные ценности, и для того, чтобы это сделать, применяют насилие, убивают людей. Итак, это нравственное зло, и оно реально с самого начала. Посмотрите, Бытие 3 глава, Каин убивает Авеля. То есть это реальность того. Кстати, люди пытаются объяснить эту проблему, и буддисты, они пытаются как-то найти объяснение в том, что вообще зло – это только это только представление, это конструкция, которую люди создали в уме своем. В действительности, если ты посмотришь на это по-другому, то зла вообще не существует. Нет, зло вполне реально, и Библия об этом говорит очень ясно, и вот как оно выглядит. Нравственное зло номер один представлено здесь в книге Иова. Есть второй тип зла, который причиняет страдания, это физическое зло. Физическое зло – это явление, которое причиняет людям неудобства, боли, страдания, которые не инициированы людьми или ангелами. 16 стих. «Еще он говорил, как приходит другой и говорит, огонь Божий упал с неба и полил овец и отроков, и пожрал их, спасся только я один, чтобы возвести тебе». Заметьте, эффект тот же самый. Точно так же, как савияне – захватили воловый ослиц и отроков убили. Точно так же и здесь огонь Божий упал и сжег овец и отроков. Но наше отношение уже другое немножко к этому делу. Эффект тот же самый. Иов потерял и материальные ценности, и тех, кто их охранял. И в первом случае, и во втором. Но в этом случае мы понимаем, что это плохо, это боль, это страдание. Но у нас как бы нет объекта, которого мы обвиним. Но в конце концов люди обвиняют Бога. Потому что Бог, почему Бог допускает, когда инфлюенция уничтожает 100 миллионов? Почитайте истории эпидемий, которые были. И вы увидите, что то, что было с ковидом, это мелочь. До 1/4 населения Земли уничтожает. Что уничтожает? Вирус, который микро-микрограммы. То есть это гигантский сбой во Вселенной, который приносит неудобства, боль и страдания. Дальше 18 стих, он говорит, еще говорил этот... Приходит другой и сказывает, сыновья твои, дочери твои ели и вино пили в доме первородного брата. И вот пришел большой ветер, огонь, скорее всего, это молния, большой ветер, ураган, охватил 4 угла дома, дом упал на отроков, и они умерли, спасся только я один, чтобы возвести тебе. Вторая глава, 7 стих, еще одна форма вот такого физического зла. «И отошел сатана от лица Господня и поразил Иова проказою, лютою от подошвы ноги ее по самое темя. И взял он себе черепицу, чтобы скоблить себя, ею и сел в пепел». То есть физическое зло – то же самое. Мы теряем материальные ценности, теряем людей, и в данном случае человек теряет самое последнее – свое собственное здоровье. То есть мы уже говорим о двух формах зла, которые причиной становятся источником страдания, которые представлены в книге Иова с самого начала. Это нравственное зло, когда какой-то морально-нравственный агент делает его. Это физическое зло, когда эффект тот же самый, но нет конкретного человеческого агента, носителя этого зла. Есть третья форма зла, его иногда называют метафизическое зло. Речь идет о недостатках людей, о неумышленном зле. Ну, например, врач делает операцию и случайно вырезает человеку вместо больного органа здоровый. Не слышали вы такие случаи? По ошибке. Кстати, вот почему, когда вам делают операцию, сверху ставят большим как каким-то карандашом, каким-то фломастером вот ту сторону, которую нужно, просто потому что могут ошибиться. Ну, или же человек хотел что-то доброе. Ну, или же он вот просто случайно он ведет машину, и теряет сознание, у него сердечный приступ, и он теряет управление, врезается и убивает человека. Это зло, но носитель этого зла не хотел его сделать. Почему оно называется метафизическим? Потому что он связан с определенными недостатками людей. Смотрите, Иова, 2 глава, 9 стих. «И сказала ему жена его, ты все еще тверд в непорочности своей, похули Бога и умри». Она, в принципе, ей жаль страдающего Иова. Она не хочет видеть его страдающим. И она видит свои решение его проблемы вот в такой форме. Это ее проблема, это ее уровень духовный, где она находится, это ее точка зрения. Но она не хочет его зла, она хочет, наоборот, облегчить его страдания. Она говорит, похули Бога и умри. Ты так можешь уйти из этой жизни и решить свои проблемы. Или же отношение друзей Иова, которое очень ярко показано на протяжении всей этой книги. Это хорошие люди. Мы часто думаем о них, как о негодных людях. Посмотрите, они оставили все свои дела, пришли и 7 дней сидели, просто плакали рядом с ним. Редко кто из нас мог бы это сделать. И они делают лучшее, что они понимают. Но этим причиняют зло. Причиняют боль, причиняют страдания. А вы не помните, не видели, как люди на членских собраниях, борясь за истину, причиняют много боли другим? Вот это все метафизическое зло. Дело в том, что мы все люди, даже самые лучшие из нас, даже с самыми лучшими намерениями, мы не точны в том, что мы делаем. Поэтому, ну или давайте, членское собрание, это слишком грубо. Вы любите свою жену? Сколько раз вы ее обижали? Ни разу. Это все она. Это все она. И ты понимаешь, что ты не хотел этого, а сделал что-то, что причинило ей неудобство, причинило ей боль. Вот это метафизическое зло. И книга Иова все это нам рисует. Как я уже сказал, эта книга очень глубокая. Она бьет в самую-самую сердцевину, стратегически рисуя перед нами эту картину. Итак, 2 урока. Мы уже говорили о 2 уроках, которые очевидны из этой книги. Первый урок. В жизни многое не имеет объяснений. И Бог хочет, чтобы мы это знали. 2. Зло вполне реально и многогранно. Оно неизбежно. Зло неизбежно в жизни. 3 урок. Скорбеть в страданиях нормально. Стоики говорили о том, что смысл жизни заключается в том, чтобы научиться жить так, чтобы ты не был привязан ни к чему, в такой степени, чтобы когда ты это потеряешь, чтобы ты страдал от этого. Я еще раз повторю эту мысль. Это очень важная мысль. Опять-таки, книга Иова написана очень давно, раньше стоиков. Стоики – это греческая философия. Они понимали, что люди очень сильно страдают. Когда они страдают? Они страдают, когда теряют что-то, что дорого для них. Теперь они говорят, чтобы ты не страдал, а когда ты страдаешь, ты становишься нефункционален. Это не только ты чувствуешь себя плохо, а ты не можешь функционировать нормально. Для того, чтобы ты не страдал, тебе нельзя в сердце привязаться ни к чему, абсолютно ни к чему, ни к жене, ни к детям, ни к самому дорогому. Так, чтобы, потеряв их, ты терял способность управлять собой. И здесь есть очень большая здравая идея, мы к ней еще вернемся. Дело в том, что вот все это были человеческие попытки каким-то образом найти человеческое решение проблемы страданий. Это, конечно же, делает людей бесчувственными. Они не способны к настоящей любви, они не способны к настоящим взаимоотношениям. У стоиков были еще другие их оппоненты, эпикурейцы, может быть, помните, стоики и эпикурейцы, которые спорили с апостолом Павлом в Афинах, которые предлагали другую совершенно модель, это модель умеренного ублажения себя. Она тоже связана со страданиями, а эта модель построена на следующей идее. Ты должен позаботиться о том, чтобы устранить все возможные источники страданий. То есть, если стоики признают, страдания неизбежны, и тебе нужно научиться такому отношению к ним, чтобы они тебя не делали уязвимым, то эпикурейцы говорят наоборот. Они говорят, ну, это как бы ты сдаешься. Ты принимаешь правила игры этого мира, а мы будем перекраивать мир. И мы будем устранять источники боли, источники страданий. И поэтому будем выбирать такие условия жизни, в которых мы в максимальной степени обезопасим себя от всего вот этого нравственного, физического и метафизического зла. Опять-таки, вот книга Иова написана на фоне всех человеческих изысканий, борьбы за то, чтобы найти смысл в страдании. То, что мы видим с Иовом, очень интересная картина. И вот это этот урок, который нам очень полезно слышать. Дело в том, что Бог рисует нам картину того, что Иов погружается постепенно в уровень страданий, который ему не приходилось испытывать, к которому он не готов. Мы все учимся, в том числе учимся страдать. Когда ребенок маленький, то он любую боль воспринимает с плачем. Ну, потому что больно. А что мы его, чего мы его учим? Ты мужик, не плачь. Ты должен переносить боль. Мы учим его страдать. Мы ведем его в стоматологический кабинет. Ну, я надеюсь, что вы сами там не плачете. Но мы ему говорим, тебе будет больно. Но это нужно сделать. Ты будь мужественным. И, в принципе, вся наша жизнь – это способность воспринимать давление, переживать, проходить страдания. Кстати, если вы посмотрите в историю, то вы сможете обнаружить интересную картину. Более благородные семьи, дворяне, цари разные, они сознательно погружали своих детей в атмосферу страданий. Они их отдавали в кадеты. Они, возьмите, у нынешнего короля Англии два сына служили на войне, в реальной войне в Афганистане. Не просто так прийти свадебные генералы, просто показаться. Нет, они там один вертолетчиком был, второй я не знаю кем там. Вот. Но причина, почему они делают это, они говорят, иначе он не будет способен управлять страной. Он должен быть мужчина, он должен знать, что это такое. Он должен уметь проходить через страдания. Теперь смотрите картину, которую Бог рисует здесь. Первый уровень, у меня нет здесь этого текста, я чуть позже его буду читать. Посмотрите в конце первой главы. Ну, вы все эти, это очень хорошо помните. 20 стих. «Тогда Иов встал, разодрал верхнюю одежду свою, остриг голову свою, пал на землю и поклонился, и сказал, «Нах, я вышел из чрева матери моей, нах и возвращусь. Господь дал, и Господь взял. Да будет имя Господне благословенно. Во всем этом не согрешил Иов и не произнес ничего неразумного о Боге».
Вот это нужно помнить. То есть вся дальнейшая история Иова представляет собой множество его вопросов, которые он задает Богу. Но в данной точке этот человек блестяще проходит. Здесь даже подчеркнуто, смотрите, не произнес ничего неразумного о Боге, не согрешил. То есть это действительно был человек, ну, высокого духовного уровня. Благочестивый, боящийся Бога и так далее. Но даже у самого сильного человека наступает та точка, которая для него неизвестна, выше которой он не способен справиться с тем давлением. Это очень важная вещь. Я приведу сейчас только один текст. У меня здесь достаточно много. Мы вернемся после перерыва к этой мысли. Но я хочу вам показать интересную динамику. Посмотрите в книге Евреям, послание к Евреям, 5 глава, 7 стих. Здесь сказано о том, что даже Иисус Христос учился преодолевать страдания. Он в одни плоти своей с сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти и услышан был за свое благоговение. Хотя он и сын, однако страданиями навык или научился послушать. Это очень интересная деталь. Сын Божий совершенно. Мы никак не можем говорить о том, что совершенному Богу нужно чему-то научиться. Но когда Бог Сын стал человеком, то ему нужно было реализовать все его послушание Отцу на практике, в теле, в реалиях пораженного грехом, болью и страданием мира. И поэтому здесь сказано, страданиями навык послушания – он с каждым новым уровнем учился. Он нигде не провалил. Но это был все новый и новый уровень, которого еще он до сих пор не испытывал. Вот почему, когда он находится в Гефсимании, он видит тот уровень, это просто потрясающий, сокрушающий уровень давления, с которым он встретится через несколько часов. И помните, он о чем молится? «Если возможно, доминует меня чаша сия». Почему это важно? Ну, здесь написано, «И совершившись, сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного». Это важно по двум причинам, братья и сестры. Первая причина заключается в том, что нам не нужно строить из себя героев. Если ты можешь проходить этот тип и этот уровень страдания лучше, чем другие, это не говорит о том, что завтра, когда температура чуть-чуть добавится и давление усилится, ты выдержишь. Это первое. Первый вывод отсюда очень важен. У нас у всех есть свои точки. Мы ж люди, и мы имеем вот эту внутреннюю греховность, которая нас постоянно давит. Вторая очень важная истина. Нам не нужно разочаровываться, когда мы провалили. Мы обязательно провалим где-то. И, может быть, вам самим где-то стыдно, как было мне много раз в разных ситуациях. Настоящие христиане, благочестивые, удаляющиеся от зла, справедливые, боящиеся Бога, не выдержал давления, когда оно поднялось выше определенной точки. Это урок, который мы читаем из этой книги. Это реальность, которую Бог возвещает, сообщает нам для того, чтобы мы могли быть реалистами во всем этом. Здесь еще есть третий урок, о котором мы будем чуть позже говорить, но я его просто озвучу сразу. Все это нужно для того, чтобы поднять нашу прочность на более высокий уровень.
тогда, когда Бог приводит нас к какой-то точке, ты раз и провалил здесь. Это должно смирить, но не повергнуть в отчаяние. Это открывает, что мы в действительности не такие сильные, как мы себе представляли. Но в то же самое время это не конец света. Господь позволяет нам это пройти. И вы, наверное, видели себя. И, возможно, и не только это в вопросах насилия, агрессии против нас. Это очень часто в вопросах каких-то искушений, в которых мы проваливаем. В вопросах каких-то взаимоотношений, в вопросах служения и так далее. Окей, я уже забрал 4 минуты времени. Давайте мы... Да, давайте мы сейчас помолимся об этом и потом сделаем перерыв и продолжим вот там, где мы остановились. Господи, благодарим Тебя за то, что Ты даешь нам эту благодать сегодня прикоснуться к этим истинам. Они гигантские, они очень близкие, они практически важные для нас. И я прошу Тебя, Ты помоги, чтобы все это Слово Твое, оно проникло в наши сердца, чтобы оно принесло Тебя самого, и Твой взгляд, и Твою оценку на этот очень большой, очень значимый вопрос, вопрос человеческих страданий, вопрос наших страданий. Помоги нам в этом, Господи, во имя Иисуса Христа. Аминь.